Мы беседуем с настоятелем храма святого праведного Прокопия Устюжского села Кунарское протоиереем Романом Горовым. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит, помощью Божией.
Батюшка, вот на Валете вы встретили в таком ожидании чудес, я так и выразилась, если позволите. У вас были мероприятия и события, которые связаны с созиданием приходской жизни, с созиданием храмов.
Я в составе других служащих священников богдановического благочиния сослужил нашему епископу в освящении храма. 14 сентября у нас состоялось грандиозное событие. Освящение фундамента и закладка камня и капсулы для будущих поколений в основании нового храма. Епископ Мефодий совершал освящение, все это мероприятие организовал наш благочинный иеромонах Гавриил Горин. Священники благочиния, все, вот в том числе и я, сослужили владыке в этом радостном деле. И мы надеемся, что этот храм будет для будущих поколений не только символом почитания Бога, но и памятью о основателе города. Это генерал Евгений Богданович. Он как раз в этот день праздновалась годовщина его кончины. Вот он был человеком набожным. Благодаря ему, собственно говоря, Богданович и был организован. Приехав, организовал станцию, и от станции уже в дальнейшем разросся вот город, который существует. Вот также он был старостой храма, и именно вот эта его открытость по отношению к людям и являет для нас особый пример. И храм, он храм памяти, получается, именно о этом светлом человеке, именно для историков в дальнейшем напоминание той любви, которую мы, вот, ну и благодарности нашим предкам за то, что мы сейчас здесь живем.
Ведь удивительно, батюшка, генерал Евгений Васильевич Богданович родился в Херсонской губернии, в городе Николаев, Велика Россия. И он на Урале оставил по себе такую память. Много чего, как я понимаю, было им сделано, и он очень такой деятельный, активный человек был. И очень хорошо, что, наверное, мы все сейчас начинаем вспоминать об этом, и, наверное, школьникам будут тоже преподавать, рассказывать, по крайней мере, местным.
Я давно заметил, что широта русской души, она удивительным примером для нас является, потому что взять, вот, например, ну вот генерала Евгений Богданович, ну взять вот, например, дела всем известного нам святого Иоанна Кронштадтского, да, знаете, удивительно, приезжаешь на край Свердловской области, на родину нашего первого президента, и храм, который там стоит, на предел даны деньги Иоанном Кронштадтским, ну, Будке я имею в виду.
Вот, на храм в Будке давал деньги...
На предел.
Удивительно. Это вот век живи, век учись.
Третий предел был построен на его деньги, и он попросил его осветить в честь святителя Тихона Задонского. Понимаете, и это, если вот посмотреть даже по нашей области, вот сколько храмов, на сколько храмов были даны им деньги, и в других областях, то есть этот масштаб доброделания, которое было в людях, в русских, вот, он просто поражает. То есть никто не ограничивал себя, вот, ну, скажем так, определенным местом жительства. То есть знали, что нужна помощь, помогали. Вот, если сейчас, ну, скажем, Будка – это окраина Свердловской области, то можно представить при Иоанне Кронштадтском, насколько это было отдаленное село. Также и генерал, приехав на Урал, вот здесь организовывал строительство железной дороги, организовывал поселение, ну, станцию и так далее. То есть вот эти вот, была, кстати, часовня была в честь святителя Николая, насколько мне известно, но сейчас ее нету. Вот, то есть организация была и доброделами по отношению к людям, по отношению к родине. И, в принципе, вот мы потомки этих людей, то есть у нас есть чему у них поучиться.
А ведь вот этот храм, он будет в честь генерала Богдановича, а вообще это будет посвящен кому храм?
Да, во имя преподобного Исаакия Далматского. То есть это потому что сам генерал Богданович был старостой Исаакиевского собора. Вот, поэтому,
это в Петербурге, да?
Ну, я так понял, да.
Ну, то есть вот такая тоже связь интересная.
Вот, и для нас Исаакий Далматский, он тоже актуален, потому что вот взять связь, например, с Каменском. Храм, я так понимаю, что будет символом связи поколений.
Батюшка, а как вы думаете, вот сейчас время строить храмы или сейчас время каких-то других насущных вещей?
Я вам так скажу. Мы храмы строим для того, чтобы наши внуки были православными. И храмы строились всегда и во все времена. Насколько я помню, храмы строились и в период великих войн, и в период даже голода храмы строились, невзгод различных. Потому что храм – это, ну, скажем так, особая такая свеча пред Богом, где народ выражает свою веру. То есть, где народ, приходя, спасая свою душу, становится ближе к Богу. Сейчас я согласен, что время в определенных моментах нелегкое, но это как раз нас и должно стимулировать, чтобы мы становились ближе к Богу. И всегда найдутся люди, которые понимают важность этого и помогут именно в созидании вот этой святыни. Пока мы молимся, пока твердо стоим в своей вере, Господь нас будет вести к спасению. Ну, то есть у нас есть вот примеры, когда вот, например, село уже разрушалось. Вот вчера при встрече речи архиерея вспоминали. Вот, начали восстанавливать храм, люди стали приезжать с севера, с Екатеринбурга, все. Раз потихоньку село ожило. Потому что увидели, что храм строится, что что-то делает. Вот, так же и в жизни человека, когда человек обращается к Богу, когда он начинает заботиться о своей душе, задумывается о нравственности, задумывается о изменении своей жизни. В жизни у него тоже многое меняется. И на это не действуют какие-то политические события, на это не действуют невзгоды наши жизненные. Это процесс, который идет между человеком и Богом. Он не зависит от внешнего воздействия. Это происходит всегда, поэтому храм очень актуален. Даже с другой стороны, в наше время, когда есть особые военные трудности. Если уж говорить о военных трудностях, то для нашей страны это не первое военное событие, и очень даже, возможно, не последнее. Но долг именно воина, который несут люди, участвующие в этих событиях, он свят. И придя, я думаю, очень многие, рассматривая свою жизнь, захотят обратиться к Богу. Захотят даже просто помянуть тех, кто не пришел. Вспомнить о событиях, когда Господь им помогал, когда Он протягивал руку в ситуациях, когда они понимали, что уже вот ничего ожидать нельзя. Это вот эти чудеса, которые происходят лично с каждым, они будут воспеты уже в мирное время, уже те людьми, которые будут о них рассказывать. И как при этом может быть храм неактуален? Надо как можно больше
ваше это чудесное событие, оно еще не свершилось, вот, которого вы ждете?
Нет, у нас подготовка к освящению храма идет. Я обещал владыке в понедельник отрапортовать его готовности храма к освящению. Вот все усилия у нас брошены в то, чтобы отрапортовать о полной готовности. Сейчас у нас вот местному кузнецу заказаны гвозди, потому что во время освящения храма используется 4 кованых гвоздя. Это вот особый чин освящения. Престол делается из как стол без, получается, единого гвоздя, то есть он склеивается, на шкантах делается крышка, и во время освящения храма этот в ножке столешница прибивается вот коваными гвоздями. 4 гвоздя используют. И вот также мы подготавливаем новое облачение, также подготавливаем вот все необходимое для освящения престола, жертвенника в алтаре. И как только будет все готово, владыка назначит день, и я обязательно вам сообщу. Я думаю, по прошествии этого праздника мы можем с вами еще пообщаться на эту тему.
Ну, вообще подготовка к освящению – это такое мероприятие непростое, да? То есть там нужно много всяких моментов учесть.
Да, то есть у нас на приходе это очень дружно восприняли, потому что вот это событие, которое все давно ждали, еще даже до моего приезда сюда, ну, ждали, люди хотели, мечтали, что вот когда-нибудь мы осветим храм. И когда эта дата когда-нибудь стала уже более или менее, вот как сейчас она стала близким, то подключились все. И очень радостно видеть, когда люди оживают в делании Божьем. Вот, все, кто может, чем может, как могут, все помогают. И вот эта живость, она, ну, очень радует. Вот жизнь духовная проявляется, когда так вот, вот все организованно доброе дело делают.
Ну, вообще, по идее, на освящение все село должно прийти, да? По правилам, наверное.
Ну, посмотрим. И, как бы, я буду приглашать всех. Это событие, скорее всего, будет, ну, скажем так, даже событием района. Последний храм, который в нашем районе освящался, это храм в селе Троицком в 2012 году. Ну, то есть как раз 10 лет прошло, то есть, ну, событие десятилетия получается. Вот, как бы не так часто храмы освящаются.
Я знаю, что большую роль, большое участие в жизни приходскую как бы принимают казаки. Это так по-прежнему и остается, или там все на защиту
родины? Да, у нас станица Богдановическая является, я официально являюсь духовником, и они непосредственное участие принимают, в принципе, работы, связанные физической силой. У меня даже, я не задумываюсь, всегда звоню казакам и сразу приезжают, помогают, то есть никогда не отказывают. Крестные ходы, вот, которые совершаются, хоругвенёс, то есть все это у нас уже традиционно, ну, казаки несут хоругви. Так что на всех праздниках, вот, если там какая-то помощь нужна, например, в организации, показать лихую казачью удаль, там, фланкировку с шашками и так далее, вот казаки никогда не отказывали. То есть для нашего прихода, по крайней мере, это часть наших прихожан.
А вообще так-то на протяжении вот становления, да, возрождения казачества искушений же очень много, и я видела очень много казаков, которые не православные, а которые ближе к язычеству, прям вот У вас не было там таких проблем, или у вас вот в Богдановической там все как положено?
Ну, у нас, я скажу так, в нашей станице подобные моменты, проблемы никогда не считали. То есть у нас с этим все хорошо. Но вот если мой взгляд, вот личный, то вообще язычество, вот которое сейчас на данный момент существует, это собрание взглядов людей, которые в нем состоят. То есть чистоты какого-то даже отношения, даже религиозного, жизненного к данному вопросу, ну, общего, я не заметил. То есть есть определенные взгляды, то есть даже те участники этих, ну, скажем так, языческих групп, они все по-разному относятся к язычеству.
Ну, то есть я понимаю так, батюшка, что вы не считаете это такой какой-то серьезной проблемой и опасностью для...
Ну, вот, нет, оно, видите, было пророчество о том, что в последние времена язычество снова начнет обуревать христианство. И если, например, я читал об этом, будучи студентом в нулевые годы, и думал, ну как это возможно, когда у нас, ну, вроде бы еще даже советское время все искоренили. А вот прошло буквально вот 10 лет, и мы смотрим, этот начал возрождаться. Проходит 20 лет, и мы с вами уже вот об этом серьезном вопросе уже по-другому рассматриваем. Здесь для меня лично это утверждение в своей вере и воспитание детей, передача веры детям, потому что именно благодаря, ну скажем, незнанию своей истории поколение начинает шататься в ту или иную сторону. То есть это есть отклонение, которое приводит просто, мне кажется, информационного незнания своей истории, и как следствие люди попадают вот в такой вот капкан, вроде бы как и вера предков, а от веры предков, что там может быть даже ничего и не быть.
Батюшка, ну я так понимаю, что казачество, у него перед ним очень много задач. Развиваться физически, духовно и, опять же, изучать. Это тоже труд, и он не всем мужчинам-казакам по нраву изучать историю, да? То есть это ведь можно делать на каких-то, вот на тех же праздниках, да? Какие-то, может быть, вы можете, да, беседы проводить с людьми, чтобы... они больше узнавали, потому что вот, ну, совсем вот недавно, вот только в связи со строительством храма-памятника, я вот, например, о генерале Богдановиче услышала там буквально 2 года назад. И то, что мы ничего практически не знаем из нашей местной истории и из истории нашей страны, многого не знаем и не понимаем, но приводит к таким часто плачевным результатам. И как-то вот гармонично должно, да, такое развитие казачества идти. Понятно, что в первую очередь показать удаль мужчинам хочется, но масса еще других возникает вопросов, и вы, как духовник, наверное, постоянно вот держите это все в таком комплексно, наверное, пытаетесь решить все эти задачи.
Ну, вообще я не ставлю для себя задачи решать казачьего направления, у нас для этого атаман есть. А вот вопросы духовного склада, вопросы отношения казаков и по отношению к вере, по отношению, может быть, где-то к каким-то семейным моментам, потому что казаки те же люди, и у нас, если в семье или где-то вот в душе непорядок, то мы уже не столь трудимся полноценно по отношению к обществу, по отношению к своим, даже обязанностям. Вот
Поэтому вот я не берусь решать вопросы казачьего направления. А вопросы личностные вот у нас те же самые, что и у всех людей. Вообще для казака вот важно служение, как в клятве. Служу вере православной, отечеству и казачеству. То есть мы совершаем служение. Если человек действительно вот горит вот этой мыслью, то он постарается что-то делать для Бога, для Отечества и тем самым прославляя казачество. Вот у нас в станице люди занимаются историческими реставрациями и тем самым поднимая историю. Вот, занимаются и в направлении воспитания молодежи. Вот многие задают вопрос, что делать казакам в мирное время? Вот, или если они далеко от, ну, скажем так, от границ или от мест, где можно нести служение. Ну и начнем с того, что не все из казаков способны уже даже по здоровью совершать служение в армии. А вот воспитывать подрастающее население, передавать им свой опыт жизненный, пусть даже рассказывать о боевых моментах в жизни, чтобы в дальнейшем, когда вырастает человек, он уже был подготовлен хотя бы информационно, он хотя бы уже знал ну, моменты определенной службы в армии и был готов к этим событиям. То есть для казака служение возможно в любом возрасте, при любом здоровье. Вот, и вот это желание укрепить общество, оно действительно ну, возможно реализовать каждому. Вообще каждый человек, он хочет жить в обществе, которое становится лучше. Это, ну, мне кажется, нормальное желание любого человека. Но другой момент, что не каждый человек пытается улучшать это общество вокруг себя, чтобы оно становилось лучше. И вот инициатива в наше время, в частности казачество, делать так, чтобы наша страна становилась крепче, лучше. И действительно, вот вы говорите, недавно у нас казачество началось, я помню эти моменты, когда к этому даже с улыбкой люди относились. Но сейчас уже казачество очень многие относятся серьезно, это действительно определенный уже постулат на многих мероприятиях и во многих событиях в участии сел, городов и даже нашей страны.
Ну, батюшка, все равно согласитесь, тут тесно переплетены история, да, как раньше казаки жили, их традиции, уклад жизни, который и дает вот эту какую-то такую красоту, полноту, что ли, жизни, что тут и вера, тут и служение, тут и семья.
Ну,
все.
Казачество вообще считалось, и я к казачеству отношусь, как определенного, ну, определенному образу жизни. То есть это народность казачества. То есть как и у каждой народности, вот, есть определенные традиции, есть определенные формы внутреннего уклада, быта, то и в казачестве они тоже есть. И человек, когда становится казаком, он приходит не в какую-то там политическую партию или в это, он принимает, он несет казачьи традиции. То есть казачество — это по сути дела жизнь. Именно поэтому также вот можно описать, что у нас казаки бывает, приходит много людей, но вот если взять за эти 30 лет очень много людей верстано, но не очень много людей, которые остались казачьи, они не смогли жить жизнью казака, то есть, не, ну, скажем, вначале загорелись, а потом потухли. Вот, то есть человек не смог понести вот эту клятву служения и, в принципе, это, ну, дает показатель того, что не всякий может быть казаком. То есть это труд прежде всего. благо всех окружающих. Это тоже не каждый может потянуть.
Батюшка, а многодетных среди них много? Вот как вот, кому удается семью такую вот крепкую создать, настоящую, патриархальную?
Ну, в нашей станице нет. Не особо много. Я бы даже сказал, меньшинство. Вот. Ну, у нас есть казаки, которые еще даже семьи не создали, поэтому как бы надежды сохраняются, что...
Вот. Все еще впереди, значит, батюшка.
Да.
Спаси, Господи. Батюшка, я тут узнала, что ваше село назвали селом дружбы народов. Я бы хотела вас попросить в следующей нашей встрече поподробнее рассказать об этой истории, потому что это то, что, наверное, нам всем необходимо сохранять. И благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит. Спасибо, Господи.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святого праведного Прокопия Устюжского села Кунарское протоиереем Романом Горовым.